Здравствуйте. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В эфире «Громадское радио», и в студии работают ведущие Мария Завьялова, Анастасия Багалика. Мы начинаем наш двухчасовой эфир. За режиссерским пультом будет помогать Дмитрий Смеян. И вот наши темы на ближайшие два часа.
Год назад в Донецке произошел кровавый теракт. Обстрел остановки общественного транспорта «Донецк-Гормаш», или, как ее называют дончане, «Бося». 8 человек погибло на месте, еще 5 раненых умерло в больнице. Стороны обвинили в трагедии друг друга. Международные организации, обследовавшие место обстрела, воздержались от выводов, констатировав лишь, что стреляли с северо-запада. ОБСЕ заявила о применении минометов или артиллерийских установок, а в Human Rights Watch сделали вывод, что обстрел велся с расстояния не далее, чем 7 километров.
2 года прошло с первых смертей протестующих на Грушевского. 22 января утром первой жертвой стал 21-летний Сергей Нигоян. А через несколько часов от выстрела в сердце погиб Михаил Жизневский. В то же время ранение в легкое и руку получил Роман Сенек, который впоследствии умер в больнице 25 января. Ближе к вечеру в районе Гнедина под Киевом обнаружили тело похищенного накануне Юрия Вербицкого. Об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, который занимается делами Небесной Сотни, уже через каких-то полчаса.
Во втором часу эфира мы будем говорить о том, как работала пропускная система в зоне боевых действий, которую перевели в электронный формат в январе 2015 года. Поэтому по этой теме мы будем говорить с Левоном Азизяном, координатором юридического направления «Восток-СОС».
И сегодня, кроме траурных дат, в Украине День Соборности, приуроченный к подписанию договора об объединении, который мы называем актом злуки, между Украинской Народной Республикой и Западно-Украинской Народной Республикой. Это наша тема на последние полчаса.
И прямо сейчас у нас в гостях политтехнолог Денис Богуш, президент Центра манипулятивных технологий. Здравствуйте, Денис.
Да, добрый день.
Собственно, у нас сегодня много траурных и печальных тем. И, в принципе, наверное, в прошлом году, когда случились события в Донецком аэропорту и потом в Донецке, никто и не удивился, что именно этот день был использован, я не побоюсь этого слова, именно использован, для того, чтобы создать в День Соборности такую атмосферу страха и, не знаю, даже какой-то, наверное, безнадёги. Это слово тут довольно уместно, потому что я помню свое состояние год назад, я помню состояние моих коллег, и мы же журналисты, мы должны понимать, почему это происходит. Но как в таком случае себя должны чувствовать обычные люди, которые следят за всем этим по телевизору, по радио? Я слабо представляю себе вообще тот уровень негатива, который тогда скопился в информационном пространстве. Денис, скажите, вот дата же была выбрана не случайно, я правильно понимаю?
Ну, если говорить про российские спецслужбы, то они любят любые свои действия, так скажем, там, террористические акты, это так можно назвать, приурочивать каким-то таким датам. И убийство Немцова, и, и другие такие вот моменты, они, конечно, делают. Это их такой специфический юмор. Я думаю, что они таким образом выслуживаются перед начальством, что вот смотрите, мы в такой день вот сделали такое, вот, ну, для того, чтобы показать свою лояльность начальству. Ну, это я так думаю.
Собственно, первый раз употребили фразу, словосочетание «соборность на крови» еще в 2014 году, в день, когда случились первые расстрелы на Грушевского. Мы об этом будем говорить далее. Но вот, собственно, то, что случилось в Донецке в прошлом году, насколько оно повлияло тогда на вот этот баланс какой-то, который появился, в принципе, позже, «зрада перемога». Ну, так принято говорить в соцсетях, да. Насколько повлияли эти события на то, что вот народ чувствовал себя каким-то незащищенным?
Ну, я думаю, что если говорить про людей, которые там живут, то они сейчас чувствуют себя незащищенными, особенно в прифронтовых зонах. Постоянно вот эти все обстрелы и постоянное ожидание, что вот кто-то будет нападать. И ну, для того, чтобы... в принципе, зачем это делается? Причем это зачем регулярно делается? Особенно обстрелы зачем регулярно делаются? Для того, чтобы сознание людей опустить на эмоциональный, инстинктивный такой уровень, чтобы они перестали думать. То есть, когда происходят обстрелы, когда ты видишь смерти, когда кто-то близкий погиб, то рационально, логически ты уже мыслить не можешь, ты мыслишь очень эмоционально, и очень часто тебе даже не надо для этого каких-то доказательств. То есть, если ты себе сказал, что это, например, там, с украинской стороны стреляли, то все, то есть дальше уже это не выбьешь, особенно если ты видел смерть, то и кто-то тебе сказал, или вокруг все говорят, что это с украинской стороны, то это потом выбить из сознания очень сложно, потому что это так называемый эмоциональный негатив, его, ну, то есть он не подвергается логике, то есть невозможно логически его вытащить из сознания.
А вот скажите, вот действительно вот эти события, такие как обстрел этой остановки, которые обвинили украинскую сторону, впоследствии парад, на который вывели наших военнопленных, да и тогда к остановке подводили украинских пленных и там
били,
издевались над ними, действительно, да, мучили, обвиняли, собственно, их в том, что это произошло. И понятно, что это манипулятивные вещи, которые в итоге потом все равно расследуются, предоставляется более такая логичная, взвешенная информация, но она очень мало действует на людей все равно. То есть это все равно остается какая-то травма.
Не, конечно, так для этого, во-первых, если посмотреть про структуру, организована эта система. Значит, есть центральный уровень, это центральные телеканалы, которые сообщают одну какую-то тему, есть там уровень сил специальных операций России в виде там управления информационного противоборства, центру территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Это я беру из сайта Главного управления разведки. Вот они сказали, что вот есть такое управление, в котором есть отдел информационной изоляции района боевых действий, целый отдел, который занимается этим, отдел дезинформации и контрпропаганды и отдел военно-гражданского взаимодействия. И вот эти все подразделения, они работают таким образом. Значит, регулярно выезжает там несколько машин, которые постоянно обстреливают своих же, для того, чтобы держать людей в страхе и постоянно это самое. Потом очень много таких, больше там 150-200 таких выходов, по данным нашей разведки, это вот такие театрализованные выступления. То есть просто берут украинских военных, выводят в какое-то место, например, там в Донецк, ведут и бьют прямо привселюдно и говорят, зачем ты пришел на нашу территорию, зачем ты это все делал? И у людей, которые проходят мимо, есть личное впечатление, что вот, пожалуйста, есть украинский солдат, он лично попал в Донецк, и он лично стрелял в нас. То есть, и вот это потом очень сложно выбить, любым способом из сознания, даже психотерапии. Причем логики, то есть, когда возникает там логика, вот вы знаете, вот если посчитать, что снаряд летел не с той стороны, вот не включается логика. Нет, все равно это не обстрел. Они как-то по-другому смогли, они такие подлые, тра-та-та. И это работает, это целая система, очень грамотная, причем ее надо долго поддерживать, потому что если ты ее не поддерживаешь, там, например, месяц, то люди начинают сомневаться, вот стреляли оттуда или нет.
Да.
И нужно постоянно это все дело постреливать, постоянно держать в напряжении, в страхе, чтобы люди логически не думали.
Хорошо, а с чем связано то, что вот в последнее время таких вот театрализованных представлений не наблюдается?
Хотя потому что нету военных действий столько. То есть, если были военные действия, и они не так обстреливают. То есть, если раньше ездила вот эта мусорная машина, например, и там с миномета гатила по своим же, или, например, они выезжали и стреляли в украинские, по украинским позициям, и те ответку давали, из жилых районов стреляли, то сейчас же таких обстрелов нету открытых, потому что там ездит миссия ОБСЕ, которая это все дело смотрит, она фиксирует, и потом на международном уровне в ООН очень сложно будет потом говорить, что, знаете, вот мы такие белые, пушистые, и вот мы там все соблюдаем, Минские договоренности, а Украина такая плохая. Поэтому обстрелы в основном происходят ночью, Ну, плюс потому, что там огромное количество войск, там больше тысячи танков, больше тысячи единиц бронированной техники. Сейчас она заменяется на новые образцы. И, ну, если раньше там это, там, ну, такая техника не очень ходила, так скажем, исправная и не самая новая, то сейчас завозятся самые новые образцы. Ну, очищаются максимально от всякого сброда наркоманов эти ополченцы, так называемые, и сейчас там как бы постоянно эти все постреливания, они чем дальше, тем они точнее. То есть, если раньше они были просто для шоу, ну, для того, чтобы держать напряжение и линию фронта, то сейчас это, ну, совсем по-другому.
В нашей студии Денис Богуш, политтехнолог и президент Центра манипулятивных технологий. Мы говорим о событиях, связанных с прошлой годовщиной первых смертей на Майдане, о событиях, связанных с Днем Соборности Украины, о том, что произошло в Донецке и вокруг падения Донецкого аэропорта, вокруг парада пленных украинских в Донецке. Это второй парад, я уже напомню. Первый был приурочен, соответственно, к Дню Независимости Украины. Денис, скажите, а вот по вашему мнению, довольно так с опаской сегодня утром просмотрела новости, ну вот на всякий случай с опаской, какой-то уже такой рефлекс выработался за два года. Вероятно ли, что этот День Соборности, это тоже такая дата, которую не обойдут вниманием спецслужбы Российской Федерации?
Ну, они имеют много разных праздников и много разных ситуаций. То есть, если бы не было ситуации Майдана, то не было бы никаких расстрелов. То есть, просто была ситуация Майдана, и ну, там не есть там 100% вероятность, что это было приурочено, ну, именно к этому дню. То есть там было определенное напряжение, вы помните эти все ситуации. Да. То есть там, ну, все, я думаю, может быть, по другому сценарию шло. С другой стороны, вообще исторические факты, которые есть в Украине, они очень сильно раздражают Россию. Потому как у России, если убрать там Киевскую Русь, убрать Украину, которая там упоминается еще в 1200 году уже как Украина, и есть украинский язык, то это ломает всю эту их систему пропаганды, что это окраина, и ломает, ну, очень много вещей. И, ну, как бы ломает само название Россия, потому что Россия, ну, это была Московия до этого еще там были какие-то земли. То есть, фактически, история России, она как бы рассыпается очень сильно. У них единственные такие победные вещи остались, это Великая Отечественная война, как они называют, и вот они как бы ее прокачивают разным способом, и клеймят фашистов, и спасибо деду за победу, и 9 мая, то есть они приучают людей к определенному стилю мышления, ну, на одних датах.
А вот, ну, как раз вот возвращаясь к датам и к стратегии боевиков, я 24 августа вот этого года была в Луганской области в Счастье, и в 00:05 24 августа начался одновременный обстрел из тяжелого вооружения, запрещенного Миска 152 миллиметра калибром. САУ обстреливали, собственно, Луганскую ТЭС, и в это же время была обстреляна позиция украинских военных под Трехизбенкой. Вот с чем связаны такие вещи? Они же не имеют, ну, как бы, не могут иметь намерением широкую огласку. Это исключительно послание от боевиков.
Нет, это
украинской
не
армии.
Смотрите,
или...
во-первых, почему ночью?
Как вы это оцените?
Значит, ночью, потому что ездит миссия БСЕ. Если вы видите, как они убегают там и забегают какие-то города, когда она едет, плюс в миссии БСЕ очень много работает своих, как скажем, русских информаторов, которые там направляют и так далее. И даже в этой ситуации они фиксируют всякие нарушения со стороны боевиков. А это одна история, она связана ночью. То есть вот ночью, чтобы невозможно было это заснять на какую-то пленку, заснять там на что-то. С другой стороны, можно сказать про напряжение, которое они хотят держать. Они сюда приехали, они получают за это деньги. Им надо что-то делать. И вот они как-то обстреливают, какие-то делают учения. Ну, представьте,
тысяча... То есть 24-я вот ночь в 5 минут это случайно? Или...
Нет, это регулярно. То есть просто в разных точках фронта это все происходит, потому что они обстреливают сами себя, они там... Но когда, ну, как бы возникает реальное боевое действие, они, конечно, не выдерживают ну, тот патриотизм, тот натиск, ну, который есть у украинских войск. И они вот, если взять, ну, как бы даже тот Донецкий аэропорт, то его же смогли взорвать только потому, что они пошли взять пленных, их пустили. Они в этот момент заложили взрывчатку под основные опоры. То есть они фактически действуют как шакалы, которые не могут ну вот, ну, победить этот героизм. И вот при общении со спецназовцами европейскими они говорят, знаете, мы, во-первых, не знаем, что против русских делать, потому что они без морали, у них нет офицерской чести и всякого такого. Вот, они могут там и, ну, и женщин поставить, и вот, ну, вот, ну, вот эти коридоры все, ну, которые были в Иловайске, то есть они могут там нарушить свои все слова, там слово офицера для них ничего не значит. И, говорит, вы единственные, кто в мире, наверное, как бы научились с ними воевать. То есть за счет героизма, за счет силы. И ну, вообще тут эта земля очень сильно, тут казацкие такие корни, которые сейчас как бы возродились, и у нас, ну, украинцы, это очень сильные воины.
С нами на телефонной связи сейчас защитник Донецкого аэропорта, который был там в последние дни его обороны, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день.
Вот, собственно, наверное, я начну этот разговор с того, что принесу вам свои соболезнования в связи с трагическими событиями этих дней. Очень, я знаю, что защитники Донецкого аэропорта очень многих своих побратимов потеряли именно в последние дни обороны. Владимир, вот из ваших воспоминаний, что сейчас прошел год, что осталось наиболее ярким?
Ну, наверное, ярко осталось то, что люди, когда ехали в Донецкий аэропорт, они не думали о своей жизни. Они думали о тех ребятах, которые там были. Они ехали их выручать. И те ребята, которые там были, они обороняли тот клочок земли, который, грубо говоря, был 100 на 100 метров, да. Он как бы уже был и не наш формально, но они стояли до последнего. Они своим вот, отданностью, своей верой в победу доказали всему украинскому народу, доказали даже врагу, что мы будем стоять до последнего.
Владимир, скажите, а вот вы были среди тех, кого боевики вывели из разрушенного терминала как пленных?
Нет, я в той группе не был, я был в группе, которая попала в плен 20 января.
А, во время одного из выходов, да?
Да, во время одного из штурма Донецкого аэропорта, когда мы шли на штурм.
Владимир, скажите, вот та ситуация, которая сложилась после падения ДАП в Донецке, когда пленных водили на так называемый парад, и мы знаем о пытках, мы знаем о том, что был забит почти до смерти, убит Игорь Броновицкий. Собственно, насколько сильно вас тогда пытались сломать и показать, что киборги, они слабее, чем о них думают в Украине?
Ну, у них была основная цель сломать наш дух и веру в то, что мы делаем. Это такая была у них основная цель. Парад плен, который они организовали, это то же самое было показать, что мы не правы. Хотя мы знали, за что мы там стоим, мы стояли за свою землю. То есть, не знаю, возможно, у них, наверное, встретил, что у них это даже и не получилось, потому что ребята, которые попали в плен, они до конца верили, и выйдя оттуда, даже сейчас многие, большинство, которые находятся сейчас дома, они готовы вернуться назад.
Скажите, Владимир, вот год назад вот произошло вот это. Сейчас продолжается защита Украины на востоке нашей страны. И как вы оцениваете вот этот уровень консолидации общества, который был тогда и который вот мы имеем сейчас, изменился ли он? И насколько мы сейчас более обороноспособны вот в этом смысле, чем тогда?
Ну, сейчас, сейчас наша армия благодаря, скорее всего, даже больше чем, волонтерам, чем нашему государству, она более боеготова к тому, чтобы противостоять такому противнику, как Российская Федерация. То есть, благодаря нашим волонтерам у нас уже есть более современные приборы и наблюдения, ночные приборы, тепловизоры. То есть мы уже можем дать какой-то отпор, и мы готовы к этому. Тем более, что события Донецкого аэропорта, они показали, что, что мы назад никто никуда не будет идти. Мы остаемся на своих местах, и это наша родина.
Владимир, спасибо большое, что включились в наш эфир по телефону. Я напомню, что мы говорили с одним из защитников Донецкого аэропорта Владимиром. Возвращаемся в студию, где сейчас с нами Денис Богуш, политехнолог и президент Центра манипулятивных технологий. Напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и у микрофона работают журналистки «Хроматику радио» Мария Завьялова и Анастасия Багалика. Вот, собственно, момент, когда в Донецке пытались сломать наших воинов, наших бойцов. Много видео тогда появилось в соцсети. В том числе на некоторых видео предполагается, что с украинскими военными беседовали специалисты из ФСБ. И, в принципе, как сама запись видео, процесс записи, так и процесс ее публикации влиял на украинскую сторону довольно сильно. В чем феномен этого влияния? Вот почему нужно было записывать эти видеозаписи и показывать вот настолько массово?
Ну, я же как бы говорил вначале, что это системная работа. Она предусматривает очень много вещей, и они повторяются, вот даже вот если вы сейчас посмотрите, что происходит в Сирии, и как происходит там объяснение всех событий для российского народа, для сирийского даже, то ну, очень много параллелей. И когда столкнулась Российская Федерация с таким отпором, то ни в одной аналитической записке Путина не было такого пункта, что вообще Украина сохранится. То есть Украина должна была уже распасться по их аналитическим данным. У нас нету столько техники, у них нет, не было столько боеспособных войск, у нас не было такой системы ПВО. И никто не мог предусмотреть, что 50% потребностей передовой будет обеспечивать волонтеры. То есть фактически волонтеры приехали и дали там до снайперских винтовок, до бронежилетов, до тепловизоров. И если вы посмотрите, как отправляли туда батальоны, это был ну, реально жах. То есть давали 4 рожка этих самых патронов, автомат Калашникова и побежали. Особенно как бы, ну, те, которые под эгидой МВД, добровольческие батальоны, они фактически все свое вооружение добывали в боях. Ну, они очень быстро добывали, потому как с той стороны очень, ну, было, как сказать, при малейшем жестком напоре люди разбегались, и таким образом, ну, как бы украинские, ну, вот эти и добровольческие батальоны, и спецназ украинский очень эффективно воевал. И ну, поэтому очень быстро добывали здесь, ну, в войсках это все вооружение.
Но это же получается результат некого психологического настроя. Армия, которая ринулась...
Конечно.
Люди, которые ринулись в армию, люди, которые ринулись помогать армии. Потом следующая волна, это была помощь собственным переселенцам,
ну, смотрите,
и местным населением.
Я называю этот феномен, я его называю сила земли. То есть это как бы пробудилась земля. То есть у нас в 2004 году народ, когда вышел на Майдан, он первый раз вышел. И он вышел против чего? Против того, что его обманули. И он показал, что, ребята, вот мы если вместе соберемся, то мы можем что-то сделать. И вот когда был уже 2014 год, это второй Майдан, то я на многих международных конференциях у меня спрашивают, вот как этот Майдан, он, ну, как бы, чем отличие там от этих протестов, от российских протестов, от еще каких, ну, например, от турецких. Я говорю, ну, в российских протестах, например, вот на Болотной площади, они говорят, мы тоже выходили, у нас тоже ошибки. Я говорю, у вас на Болотной площади борщ варили? А у вас девочки под пулями ходили с бутербродами и раздавали людям, а у вас система самоорганизации вот такая вот, раз там, вот когда вышел вот миллион человек после того, как побили студентов, сразу там волонтеры, медицина, и все-все-все быстро, раз, логистика, все произошло. И, например, турки тоже спрашивают, вот чем отличается Таксим, вот их протест от Майдана. Я говорю, очень просто. Вот у вас на Таксим летом выехали 4 машины Бронзбойта и всех разогнали. У нас зимой в мороз, если вы помните, это было 15-20 градусов мороза было, обливали этим самым Бронзбойтом, и народ не дрогнул. Я говорю, у нас 100 человек убили. То есть вот... На что было рассчитано? Запугать. Вот убили 100 человек. И что, дрогнула вода? Нет. Я даже знаю, что на Институтской сверху они поставили 3 пулемета. То есть они планировали, что если народ пойдет вверх, возмущенно, то они его будут просто косить с пулеметов. То есть это такое больное воображение у людей. Эти, которые защищали, отдавали приказы, против воли Майдана. И поэтому это все очень сильный феномен, и он сковырнул наши внутренние способности, а на этой территории были очень сильные воины, казаки были самыми сильными воинами того времени. И сейчас этот феномен... мы сами на себя посмотрели, нам говорили, что нас меньше вартость, еще что-то. У нас мы сейчас видим, изучаем себя, мы можем выйти на Майдан, мы можем отстоять, мы можем пойти на войну и там отстоять. То есть очень сильная война, очень сильная нация.
Денис, завершая наш разговор, приуроченный к этой и трагической, и важной дате, я бы хотела напомнить, что после того, как страсти, какие-то первые такие эмоции после обстрела остановки в Донецке утихли, появились данные о том, что это минометы, о том, что их дальность не более 7 километров, появились данные о том, что даже видеозаписи о том, как по Донецку ездит мусоровоз с минометом, там, и даже сами боевики на своем канале Ньюсфронт публикуют этот миномет и говорят, что вот мы ездим, обстреливаем ДАП из этого мусоровоза. Uh-huh. Но вы упомянули о том, что тогда на людей это никак не действовало. Пока есть пропаганда, это не действует системно. Но об этих фактах стоит говорить после того, как российская пропаганда начинает ослабевать? Или уже не стоит?
Бороться,
прошел
инструмент?
Прошел год. Стоит ли говорить то,
конечно,
как было
стоит,
все на самом деле?
Просто нужно понимать, что если... представьте себе ситуацию. У вас негативное ощущение, например, к любому человеку там в Луганской или Донецкой области зайти и сказать, стреляли украинские войска или ДНР и ЛНР? Они скажут, конечно, украинские, они там сволочи, они нас хотят убить.
Мне кажется, они сначала посмотрят на человека, который спрашивает.
Нет, это не, я говорю не об этом, я говорю про их личную реакцию, личное убеждение. И можно ли это убеждение изменить? Я думаю, очень сложно. То есть, если человек один раз, убили близкого человека, и он себе вложил в голову, и это надо системно несколько лет объяснять, причем с разных сторон, разным способом, плюс люди не хотят сами в своих глазах выглядеть,
глупыми.
Глупыми. И они себя будут защищать, они будут придумывать разные отговорки. То есть это все очень сложно, но очень нужно. То есть нужно понимать, что это несколько лет нужно объяснять после того, если это воздействие шло, например, там год, то это надо несколько лет объяснять.
Прям реабилитация от наркомании психологической.
Это сложнее. Да, это сложнее, потому как та пропаганда, которая идет, она приводит к тому, что люди начинают думать не логически, а в психиатрическом термине на уровне бреда. То есть у них одни факты с другими никак не соединяются, то есть они логики нету, но они настолько яркие в их сознании, что они на них реагируют эмоционально очень, и эту эмоцию очень сложно оттуда вытащить. И поэтому работа индивидуальная даже сложная, а на уровне общей, так скажем, информационной политики это очень системная работа, очень сложная работа, так скажем.
Спасибо большое. Денис Богуш, политтехнолог и президент Центра манипулятивных технологий. Мы говорили о технологиях, которые применялись год назад, продолжают применяться до сих пор, о пропаганде, которая ведется противоположной стороной в зоне боевых действий на Донбассе. И я думаю, что то, что мы будем слушать сейчас, оно не нуждается в представлениях. Вот, собственно, как-то так сами узнаете. Я думаю, что в представлениях не нуждается «Плина кача по тесині» в исполнении пикардийской терции. Наверное, даже если бы эта песня не была своеобразным народным гимном Небесной Сотни, ее бы стоило и сделать. Одна из версий, почему именно это исполнение стало гимном Небесной Сотни, потому что это была любимая песня Михаила Жизневского. Михаила Жизневского, одного из первых жертв событий на Евромайдане в 2013-2014 годах. Вот, собственно, сегодня это и случилось. Вторая годовщина тех трагических событий. В нашей студии сейчас адвокат из команды, занимающийся сопровождением расследования дел Небесной Сотни, Роман Тытыкало. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, вот, собственно, очень много материалов есть о расследовании убийств, которые произошли на Институтской. И есть обвиняемые в этих убийствах. Двое реальных подсудимых, хотя, наверное, их намного больше было, но в любом случае есть кого судить. В деле о смертях на Грушевского есть ли предполагаемые обвиняемые хотя бы?
Ну, ситуація в наступному. Фактично, як на нас, на нашу позицію, відповідно, адвокатів, які представляють потерпілих, родичів загиблих Небесної Сотні, ми вважаємо, що те, що вибивається слідством, як воно триває, і відповідні обвинувачення, вони не є правильними, достатніми. І обвинувачення фактично лише двох рядових беркутівців, ну, це не є достатньою, якби, мірою відповідальності чи достатньою правильною і необхідною роботою правоохоронної системи з зв'язку з такою важливою для всієї країни датою, обставинами, цими смертями цих людей, які поклали своє життя заради України. Тому, ну, ми з фактично з перших днів, з перших годин після цих подій почали долучатися до цієї справи. Відповідно, з перших моментів фіксували я рік назад в лютому місяці, коли відбувався розстріл, відповідно, я знаходився в морзі на Оранжерейній вулиці, і ми слідкували за тим, що буде писати судмедексперти, що будуть писати в своїх протоколах слідчі, для того, щоб ми не знали, чим ще це все закінчиться, для того, щоб не були приховані ці факти. Але, на жаль, тобто питання факту смерті, воно зафіксоване, от питання винних чомусь слідство наразі не доведено до кінця. І, як на мене, звинувачення лише двох беркутівців – це є, ну, замилювання очей суспільству, тобто, щоб показати, що щось робиться. Тобто, є така думка, є відповідна позиція, їх звинувачують в вбивстві цих беркутівців, але, як на мене, є недолік взагалі системи конструкції побудови звинувачення. Тобто, беркутівці, які вбили людей, їх звинувачують в вбивстві, вони не мали жодних мотивів, окрім виконання злочинного наказу, для вбивства цих людей. Чому? Тому що вони їх не знали, вони з ними ніколи не спілкувалися. От. І, як на мене, є відповідні кермани чи держави, чи відповідні посадовці, які дали цю вказівку вбивати людей.
Да. Романе, власне, от саме підозрювані є в справі вбивств на Грушевського? Як просувається сама справа? Наскільки зібрані прокурорами факти, якісь матеріальні докази?
Ситуація така. Тобто, фактично, є таємниця слідства, і слідство, і матеріали кримінального провадження, які надаються для огляду, вони надаються на стадії пред'явлення обвинувачення. Тобто, коли пред'являється обвинувачення, відповідно, стороні захисту, стороні представникам потерпілих надається матеріали справи для ознайомлення. Відповідно, до тих пір, поки не пред'явлені обвинувачення конкретним особам, ми матеріалів не бачимо. Ну, якщо ми будемо судити по матеріалам, які ми бачили по вбивствам на Майдані, то ми самі збирали ці докази в більшій мірі і намагалися доповнити ці матеріали і зробити більш переконливими. І що стосується, які є матеріали в цій кримінальній справі, мені мені невідомо, і якби там було достатні матеріали, то вони б зобов'язані були вже передати їх до суду.
Тобто пройшло 2 роки і начальна стадія, всього лише начальна стадія.
Ну, початкова стадія – це реєстрація кримінального провадження, а там потім вона триває, це слідство, а закінчується відповідно пред'явлення, наступна стадія – це пред'явлення підозри, потім обвинувачення, але цього не зроблено, і відповідно винним навіть не пред'явлено обвинувачення.
Тобто на стадії розслідування?
На стадії розслідування, так.
Ну, а, може бути, неофіційно є якась інформація? Взагалі-то розслідування відбувається? Воно має місце?
Ну, відповідно до інформації Генеральної прокуратури, це слідство відповідно триває. От. Але вони в більшій мірі намагалися заакцентувати увагу все ж таки на вбивствах на Майдані. Що стосується вбивств на Грушевського, тобто прокуратура хоч і інформує, що вони там тривають, що якісь їдуть.
Ну, якби більш громким ділом займаються.
Да. Все ж таки, і суспільство в більшій мірі теж приділяє цьому увагу, що стосується Небесної Сотні, вбитих, і, відповідно, саме більша кількість жертв. От, тому, ну, то маємо те, що маємо.
Роман Титикало, адвокат з команди, яка займається супроводом справи Небесної Сотні.
И сейчас предлагаю послушать сюжет, который мы подготовили к сегодняшнему дню. Предлагаем вспомнить тех людей, которые погибли ровно 2 года назад, 22 января 2014 года, в День Соборности Украины. Прошу сюжет. Ровно 2 года назад, 22 января 2014 года, в День Соборности Украины, произошли первые убийства активистов Евромайдана. Во время противостояния на улице Грушевского были убиты украинский армянин Сергей Нигаян и белорус Михаил Жизневский, а также ранен львовский активист Роман Сеник, 2 днями позже скончавшийся в киевской больнице. Сергей Нигаян из армянской семьи, которая поселилась в селе Березноватка Солонинского района Днепропетровской области. Он участвовал в протестах на Евромайдане с 8 декабря 2013 года. Как и многих, его потрясло избиение студентов 30 ноября 2013, послужившее причиной его приезда.
С активной очень жизненной позицией, он все время, то есть он такой был правдоборец, он сам был армянином, но он всегда был за Украину и считал себя украинцем, потому что как бы он всю свою сознательную жизнь прожил в Украине. И, соответственно, он любил эту страну и всячески хотел, и мечтал, что в этой стране будет все совсем по-другому, и жизнь станет лучше. Вот, все знают, как он и стихи читал, и умел это делать, и украинский язык знал. То есть Нигаян это был очень такой положительный пример того, как человек с другой национальности может быть в сердце, в душе настоящим украинцем. Как многие, никто другой.
И вам слава, сині гори, кригою окуті, и вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава и воля святая.
Соратник Сергея Нигаяна с позывным «Борода» по 3-й сотне Александр Ивашков рассказывает, что Сергей был очень отзывчивым человеком, который всегда был готов помочь.
Он был на 33-м посту, это возле Архангела Михаила. Вот. И он то есть, периодически исполнял обязанности в том, что там дежурил на посту, там в другое время он мог там колоть дрова и просто следить за баррикадой, там, помогать по палаткам и так далее.
Он жил там?
Да, он постоянно был на палатках, на кухне также помогал. Там у нас на территории 3-й сотни была мальтийская кухня. И вот он периодически туда приходил, тоже помогал колоть дрова ему и так далее. То есть он такой был очень отзывчивый и открытый парень, который всегда мог, даже не то что по просьбе, а сам по своей инициативе кому-то помочь.
О своих обязанностях на Майдане рассказывал в интервью и сам Сергей.
Меня зовут Нигаян Сергей Гайкович. Я приехал из Днепропетровской области, приехал поддерживать Майдан и украинский народ.
Так, я так зрозумів, що ти в охороні працюєш.
Так, в охороні.
Складно? Ну, який режим? Довго стояти чи зміна яка є?
Ну, особливо ні, зміна є. Ми всі повинні відпочивати, ми завжди повинні бути в бойовій готовності. Не повинно бути такого, що спати хочемо.
Провокаторів багато?
Ну, є провокатори багато, намагаються війти якось, якимось чином.
А яка в чому провокація? Ну, як провокують?
Наприклад, він йде, він не в адекватному стані. Ми запитуємо в нього, шановний, споживали алкогольні напої? Вони говорять, ні, не споживали. Або говорять так, якщо споживали, будь ласка, у нас такий сухий закон, будь ласка, за межі Майдану. Він починає чинити опір, я народився тут, а я можу піти туди, я такі можливості, такі зв'язки маю.
А таке питання, тої ночі, оцю другий розгін, ти тут був уже? Як давно на Майдані?
3-4 назад був я був присутній, як Беркут тричі штурмували, намагалися війти, але не змогли. І так, і сяк обходили, але не змогли нічого зробити.
Страшно було?
Ні, не було страшно, ми завжди готові.
Погиб Сергей от ранения свинцовой картечью на улице Грушевского в Киеве. Смерть была зафиксирована около 18:30. По факту умышленного убийства Сергея Негояна было открыто уголовное производство. 23 января 2014 года МВД Украины обнародовало результаты экспертизы, согласно которым Негояна убили картечью из охотничьего ружья, двумя выстрелами в грудь и одним в голову. Сергей похоронен на родине, в селе Березноватка. 21 ноября 2014 года удостоен посмертно званием Героя Украины с награждением орденом «Золотая звезда» за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время революции достоинства. В тот день также погиб белорус Михаил Жизневский. Он родился в Гомеле, но перебрался в Украину еще до Евромайдана, в котором он принял активное участие. Состоял в организации УНАОНСО и считался одним из самых активных ее членов на Евромайдане. Он также погиб от огнестрельного ранения на улице Грушевского около 9 утра. Родители Михаила Жизневского получили медаль за жертвенность и любовь к Украине. Он также удостоен орденом Героев Небесной Сотни. Украинец Роман Сеник был также ранен на улице Грушевского во время Евромайдана, когда стоял с флагом на передовой. Снайпер прострелил ему легкое и нанес тяжелое ранение в плечо бронебойной пули специального назначения. Роман перенес две операции в Киевской городской клинической больнице номер 17. Потерял 3 литра крови, ему пришлось ампутировать руку. Чтобы помочь активисту Евромайдана, люди становились в очередь на сдачу крови. Роман Сеник умер 25 января, не приходя в сознание. Похороны прошли 27 января в родном селе Романа на Конечном 2, где он стал первым героем. Односельчане сами собирали деньги на похороны. Попрощаться с погибшим пришло около 2000 людей. Похоронную службу провели 20 священников. Похоронили Романа Сеника на местном кладбище. 18 ноября 2015 года начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что убийцы Негояна, Жизневского и Сеника в настоящий момент не установлены. Мария Завьялова, специально для Громадского радио.
Возвращаемся в студию. Вот сюжет напоминания о первых жертвах противостояния на Майдане. На самом деле тут нет еще одной жертвы, это Юрий Вербицкий, но о нем мы будем говорить завтра с вторым выкраденным тогда народным депутатом ныне Игорем Луценко. Я вот хотела спросить, первые смерти, они объединены все в одно дело, или все-таки Юрий Вербицкий отдельно от убитых именно на Грушевского?
Ну, наскільки я знаю, ці кримінальні справи, вони в одному провадженні знаходяться, але, відповідно, я не... Ну, тобто, ми слідкуємо за загальним ходом розслідування кримінальної справи, що є був Хомяк, який був повішений на ялинці, якщо ви пам'ятаєте, так. Також була ось ця подія. Вона взагалі в Шевченківському, цей факт слідчому управлінні розслідувався. От. І, відповідно, ну, тобто, ті факти, які в один день відбулись, вони в одному кримінальному провадженні, а ті, які, так сказати, окремо, в різні дні, там вони знаходяться по різним кримінальним провадженням. Відповідно, кримінальні провадження, що стосуються вбивств в лютому місяці, вони знаходяться в одному кримінальному провадженні.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас Роман Тытыкало, адвокат из команды, которая занимается сопровождением дела «Небесной сотни». Вот еще вопрос, который касается достаточного количества доказательств. Не того, которое есть непосредственно у прокуратуры, а того, которое собрали активисты, адвокаты в том числе, юристы. Очень много видеозаписей. Есть и материальные доказательства. Можно ли по ним предположить, кто стрелял?
Тобто, відповідно до тих документів і тих відеозаписів, які назбирали, ціла картотека цих записів, навіть вдалося там з урахуванням різних відеозаписів відтворити багато подій, і чого взагалі не робило, наприклад, слідство. Але, тобто, по ним можна встановити факт смерті, але от ми, якщо розглядаємо ці вбивства, то зазвичай ці вбивці, якщо навіть ми фіксуємо постріл і що хтось здійснював, він зазвичай, ну, по тим фактам, по яким от я пригадую, по всім майже, вони всі були в масках. Тобто беркутівці знаходились в масках, чи там інші працівники відповідних підрозділів. І, ну, по цим посмертям, які ми тільки що піднімали, ми обговорювали по трьом, там немає цього відеофіксації, хто саме стріляв. Але от що стосується розстрілів на Майдані 20 лютого, то відповідно там є відео, коли стріляли, хто саме стріляв. Але не маючи, якби, ну, лише по якимось загальним рисам можна встановити, що це саме ця людина. Але це можливо було б встановити, ну, було б бажання, ви розумієте? Є у кожної людини є мобільний телефон. У кожного працівника міліції також є мобільний телефон. Вони відповідно відбували. Є відповідні свідки. Вони один одного знають. Відповідно, якщо були проведені необхідні очні ставки, відповідно, їх всіх допитали, встановили, хто де був, провели всі перевірки, то, відповідно, це б, ну, могло бути призвести до встановлення об'єктивної істини.
А їх убійства, от ці, на Грушевського, їх кваліфіцірують як умишлене убійство?
115 стаття Кримінального кодексу навмисне вбивство.
Угу. То есть, если там будут доказаны виновные, там, непосредственно исполнители, этим, допустим, расследование может и закончиться, да?
Ну, питання в іншому. Тут питання кваліфікацій і мотивів. Тобто, якщо, ну, умовно кажучи, ми знаходимо конкретного там вбивцю, який стріляв з цієї зброї, то ми, ну, маємо встановити його мотиви. Він стріляв по власній волі, тому що він вирішив, що, наприклад, Майдану не має бути, що навряд чи. Чи це була вказівка там якогось, так сказати...
А можна ли от чоловіка, який виконує приказ, обвинити або засудити,
да,
по статті?
Чому? Тому що Конституція і всі закони передбачають заборону виконання явно злочинного наказу. Вбити людину на мирній демонстрації – це виконання явно злочинного наказу, якщо він був. Але цей наказ треба встановити, що він дійсно
то
був.
Тобто, нужно сначала установить, что он выполнял преступный приказ, а после этого квалифицировать как, ну, треба... обвинить по статье убийства, да?
Ні, потрібно зразу встановити факт, хто вбив. Угу. Тоді він обвинувачується в вбивстві, відповідно. Потім треба встановити його мотиви, з яких мотивів він це вчиняв. З мотивів власних особистих чи з мотивів виконання злочинного наказу. Потім встановити, відповідно, причетних до цієї особи, чи це вбивство також бувають різні групою осіб, ну, відповідно, кваліфікуючі ознаки. Тому, чи можливо це взагалі, от ми, стосуючи подій на Майдані, вважаємо, що тут є, якби, стаття зовсім інша. Вона пов'язана з, ну, по-перше, по якій треба говорити, це незаконне захоплення влади, що стосується там найвищого керівництва держави, і всі ці дії подальші, там, розгін Майдану, розстріл людей, тобто розстріл певних людей, ну, там, одиночні постріли, які не дали результату, тобто люди не злякались, не розійшлись. Потім масові розстріли. Це все були мотиви однієї події. Тобто певні особи хотіли незаконно заволодіти чи там відповідно отримати владу. Відповідно, рішення Конституційного суду, якими були в певний момент розширені там повноваження президента, це також якби, ну, складова частина у цього складу злочину, як на нас.
То есть неизбежно, да, приведет вот эти расследования, приведут к злочинной владе, к Януковичу и к людям?
Мы вважаем, что это мало бы так бути привести. Але чомусь криминальные справы расследуются саме по 115 статті, по навмисному вбивству, а не по захопленню влади.
Роман Титикало, адвокат у справі Небесної Сотні. На сам кінець нашої розмови таке запитання. Чи є ще перспективи встановити безпосередніх виконавців пострілів у Михайла Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника?
Ну, я вважаю, що в наш час сучасних технологій значно легше встановити, хто саме стріляв. От, і при певному бажанні і роботі в цьому напрямку це все можливо зробити. Питання, ну, просто час працює проти встановлення цих фактів, бо докази вони самі з собою можуть, ну, там, відеозаписи якісь, які не збереглися, ще щось. Воно, відповідно, картотека по зброї також була знищена. От, це все може призводити до того, що докази будуть втрачатися. Тобто час працює проти, і 2 роки вже пройшло, і, на жаль, і коли це розумієш, то кошки на груді, так сказати, скрибуться з приводу до того, що ти розумієш, що час втрачається дарма.
Спасибо большое, і програма «Київ-Донбас» уходить на випуск новостей.